Hare Krishna, dear Russian-speaking devotees, welcome back once again to our ongoing series on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham.
Hare Krishna, дорогие русскоговорящие преданные, добро пожаловать снова на нашу продолжающуюся серию лекций о нашей самой возлюбленной Шри Вриндаван Дхаме.
First, Namo Om Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nivishesha Shunyavadi Pastacha Deshatarane. Glories to Prabhupada.
Вся слава
so
Прабхупаде.
We're continuing with our series on historical Vrindavan, and this will be part 6.
Итак, мы продолжаем нашу серию лекций об историческом Вриндаване, и это будет шестая часть.
As I mentioned before, on my Facebook page, and I also think to all of you in my last class, because summer is just around the corner, and I will be traveling extensively again for a few months, I'll be posting only one class a week. On Friday.
Как я упоминал ранее на своей странице в Фейсбуке, я также думаю, что вы все слышали в моей последней лекции, что поскольку лето не за горами, я снова буду много путешествовать на протяжении нескольких месяцев, я буду публиковать только одну лекцию в неделю по пятницам.
I was advised to stop altogether until September, but I love this service so much, and I hope you do too. So you can look forward to those Friday lectures.
Мне советовали сделать перерыв до сентября, но я так люблю это служение и надеюсь, что вы тоже. Так что вы можете с нетерпением ждать этих пятничных лекций.
Some of which I'm recording now before I leave Vrindavan.
Некоторые из которых я записываю сейчас, перед тем, как я уеду из Вриндавана.
So this way we'll always be in touch with Braj.
Таким образом, мы всегда будем поддерживать связь с Враджем.
So for the last few weeks we've been discussing the history of a number of Vrindavan's temples, specifically how they were built by devotee kings and queens from various parts of India.
Итак, в течение последних нескольких недель мы обсуждали историю некоторых храмов Вриндавана, в особенности, как они были построены царями и царицами преданными из разных частей Индии.
But today I would like to discuss another interesting facet of India's history that I came across in my studies in the Vrindavan Research Institute. You may be surprised, but it's about how people dressed and ornamented themselves in Vrindavan from the 16th to the 18th centuries.
Но сегодня я хотел бы рассказать о еще одном интересном аспекте истории Индии, который я обнаружил во время изучения во Вриндаванском исследовательском институте. Вы можете быть удивлены, но речь идет о том, как люди одевались и украшали себя во Вриндаване с 16 по 18 века.
I hope you'll find it interesting. I did.
Я надеюсь, что вы найдете это интересным. Я посчитал это таковым.
Now there's an old maxim. It says, style is a way of saying who you are without having to speak.
Есть старинная поговорка. Она гласит: стиль – это способ сказать, кто вы есть, без необходимости говорить.
And that was certainly true in old Vrindavan, as you will see.
И как вы увидите, это безусловно являлось таковым в старом Вриндаване.
So let us begin.
Итак, давайте начнем.
In Vrindavan, in the olden days, Vaishnavas would wear actually wooden shoes called kado.
В былые времена во Вриндаване вайшнавы носили деревянные сандалии, называемые кадо.
These wooden shoes were made from the wood of a very special berry tree, whose wood never got spoiled either by water or by insects.
Эти деревянные сандалии были сделаны из древесины очень особенного ягодного дерева, чья древесина никогда не портилась ни водой, ни насекомыми.
The shoes were made in different shapes, such as rectangular, oval, or pointed.
Сандалии были сделаны в различных формах, таких как прямоугольная, овальная или остроконечная.
And merchants or businessmen, they used to wear extra long shoes called mojharis, that were made of a hard fabric that actually extended up to their ankles.
Торговцы и деловые люди обычно носили удлиненную обувь, называемую маджари, которая была сделана из жесткой ткани и доходила им до лодыжек.
On their ankles they also used to wear very heavy silver bangles.
На лодыжках они также носили очень тяжелые серебряные браслеты.
In fact, practically every single man and woman in those days wore these heavy silver bangles on their ankles.
На самом деле, практически каждый мужчина и женщина в те дни носили эти тяжелые серебряные браслеты на лодыжках.
I often see them when I go to the antique shops in India.
Я часто вижу их, когда хожу по антикварным магазинам в Индии.
Actually, people without these bangles, they were considered uncultured.
Люди без этих браслетов считались некультурными.
And I was reading that all women would also wear ankle bells and paint the upper soles of their feet with this red lac.
Я читал, что все женщины также носят колокольчики на щиколотках и наносят на верхнюю часть своих стоп специальную красную краску.
This red lac is also called Alta in Bengali.
Эта красная краска на Бенгале называется Alta.
Only widows would not paint their feet with this red lac.
Только вдовы не наносили на свои стопы эту красную краску.
In those ancient days, widows used to live in a separate part of the family's house.
В те давние времена вдовы жили в отдельной части дома, отдельно от семьи.
Remember, in those days, people lived with extended families, lots of family members.
Помните, в те дни жили большими семьями, где много членов семьи.
So widows would live in a separate part of the house.
И вдовы жили в отдельной части дома.
And these widows would only wear dull white saris.
Эти вдовы носили только выцветшие белые сари.
They would cook their own food.
Они сами готовили себе еду.
And not participate in festival gatherings.
И не участвовали в праздниках.
Actually, they did this very happily. This wasn't imposed upon them. Rather, they considered themselves like renunciates, and were focused on going back home, back to the spiritual world.
На самом деле, они делали это очень счастливо. Это не было им навязано. Скорее, они считали себя отречёнными и были сосредоточены на возвращении домой, обратно в духовный мир.
Now, women in general in old Vrindavan used to wear five types of a cloth on their upper body and three kinds of cloth on their lower body.
В основном женщины в старом Вриндаване носили пять видов одежды на верхней части тела и три вида одежды на нижней части тела.
They used to wear a long blouse covering their upper body. Over that they wore a big jacket with long sleeves. Over that a small thin jacket without sleeves. And over that a cotton shawl. And then over the cotton shawl, the wives of the head priests of temples wore a special cloth called odni, which was red, pink, or orange in color, and that covered a woman's upper body ornaments, plus her ears, hair, and face.
Они носили длинные чоли, закрывающие их верхнюю часть тела. Поверх него они носили большую курту с длинными рукавами, а поверх нее небольшую и тонкую курту без рукавов, а поверх нее хлопковый чадр. А поверх хлопкового чадра жены главных священнослужителей храмов носили особую ткань, называемую одни, которая была красного, розового или оранжевого цвета и закрывала украшения верхней части тела женщины, а также ее уши, волосы и лицо.
In the lower body, ladies used to wear a petticoat, a long skirt, and a colorful cloth to cover their waist.
На нижней части тела женщины обычно носили нижнюю юбку, длинную юбку и цветную ткань, чтобы прикрыть талию.
All women used to wear bangles on their wrists made out of a lac that were decorated with different colorful stones.
Все женщины носили на запястьях браслеты, сделанные из шеллака, которые были украшены различными разноцветными камнями.
Now in winter, ladies wore a long, four-layered cotton shawl called a dulai.
Зимой женщины носили длинный четырехслойный хлопковый чадр, который называется дулай.
And at all times a woman's forehead was always decorated with a red binti if she was married, or unmarried girls' forehead were decorated with a small black bindi.
Во все времена лоб женщины был всегда украшен красным бинди, если она была замужем, а лоб незамужней девушки был украшен маленьким черным бинди.
So as far as men were concerned in old Vrindavan, they would wear red kopins, a dhoti, and bhagal bandis. In Braj Bhasa language, bhagal literally means armpits or sides, and bandi means to tie a knot. So a bhagal bandi is a shirt that is tied with strings of cloth into knots on the sides of the shirt. There were no buttons in those days.
Что касается мужчин в старом Вриндаване, то они носили красные каупины, дхоти и багалбанди. На языке Браджабаса багал буквально означает подмышки или стороны, а банди означает завязать узел. Таким образом, багалбанди – это курта, которая завязывается сбоку полосками ткани на узелки. В те времена пуговиц не было.
Now it's interesting that originally the tradition of wearing these багалбандис came from the Rajput kings, who themselves wore them.
Интересно отметить, что изначально традиция носить эти багалбанди пришла от раджпутских царей, которые сами их носили.
But it was a rule at that time that to enter the royal court or the royal palace to visit the king or for some entertainment, one also had to wear a багалбанди, otherwise one couldn't enter.
Но в те времена было правило, что для того, чтобы войти в царский двор или в царский дворец для встречи с царем или на какой-нибудь праздник, также нужно было надеть багалбанди, иначе нельзя было войти.
So I was reading that, therefore, at the entrance of all the forts and the palaces, you know, where which contained the royal court, there were large stalls or storehouses with багалбандис that people visiting the king or the royal court could rent and then afterwards return that багалбанди to the storehouse after their visit.
Я читал, что именно поэтому у входа во все форты во дворцах, где жили царские семьи, были большие хранилища с багалбанди, чтобы люди, посещавшие царя и царскую семью, могли взять их в аренду, а после этого посещения вернуть багалбанди на склад.
So here in Vrindavan we still see some men wearing these багалбандис. Personally, I have five.
Здесь, во Вриндаване, мы все еще видим, что некоторые мужчины носят эти багалбанди. Лично у меня есть пять.
I mean, it's kind of out of fashion, but I like old Braj.
Я хочу сказать, что это отчасти вышло из моды, но я люблю старый Брадж.
Actually, originally there were four traditional багалбандис, and which, again, are not no longer in fashion.
В действительности, изначально было четыре традиционных багалбанди, которые больше не в моде.
Now, in the olden days, in the winter, men used to wear very large, long багалбандис filled with cotton that stretched right down to their knees. Those were called фаргулс.
В давние времена зимой мужчины носили очень большие длинные хлопковые багалбанди, которые доходили им до колен. Они назывались фаргул.
And men also used to wear a long cotton cloth called a sa'ufi, which they would tie around their waist to secure their dhotis, or sometimes they'd wear it over their shoulders.
Мужчины также носили длинную хлопковую ткань под названием сауфи, которую они завязывали вокруг талии, чтобы подтянуть свои дхоти, или иногда носили ее на плечах.
Of course, a common item worn by all men over the shoulder, as is today, was a chador.
Конечно, обычным предметом, который, как и сегодня, все мужчины носили на плече, был чадор.
In fact, if a man didn't wear a chador, he was considered uncultured.
В действительности, если мужчина не носил чадор, он считался некультурным.
It was a sign of a gentleman.
Это было признаком джентльмена.
In fact, a chador or a shawl, a long, strong stick, a long mustache, and a turban were actually the signs of a gentleman in old Vrindavan.
Чадор или шарф, длинная прочная трость, длинные усы и тюрбан являлись атрибутами джентльмена в старом Вриндаване.
I remember once on a morning walk with Prabhupada in Rome, Italy, in 1974, I heard Prabhupada say that in his days, a gentleman carried either a stick, an umbrella, or a cane.
Я помню, как однажды на утренней прогулке с Прабхупадой в Риме, в Италии, в 1974 году, я слышал, как Прабхупада сказал, что в его дни джентльмен носил либо палку, либо зонтик, либо трость.
Now this is really interesting. I was reading that in old Vrindavan, one could understand a brahmana's status by exactly how he wore his chadar.
И это действительно интересно. Я считал, что в старом Вриндаване можно было понять положение брахмана по тому, как именно он носил свой чадар.
Brahmanas who studied and followed only one Veda were known as Upajaya Brahmins and wore only one chadar over their left shoulder.
Брахманы, которые изучали и следовали только одной Веде, были известны как Упадьяя Брахманы и носили только один чадар на левом плече.
And Brahmins who studied and followed two Vedas were known as Dvivedi Brahmanas, and they wore two chadars, one on each shoulder, left and right.
Брахманы, которые изучали и следовали двум ведам, были известны как Двиведи Брахманы и носили два чадра по одному на каждом плече, левом и правом.
And Brahmanas who studied and followed three Vedas, they were known as Trivedi Brahmanas, and they wore three chadars, one on each shoulder, and the third one around the neck.
Брахманы, которые изучали и следовали трем ведам, были известны как Триведи Брахманы, и они носили три чадара, по одному на каждом плече и третий вокруг шеи.
And Brahmanas who followed all four Vedas, they were known as Chaturvedi Brahmanas, and they wore four chadars, one on the left shoulder, two on the right shoulder, and one around the neck.
Брахманы, которые следовали всем четырем ведам, были известны как Чатурведи Брахманы и носили четыре чадара. Один на левом плече, два на правом плече и один вокруг шеи.
Now in old Braj, a long and wide mustache indicated that a man belonged to a good family, was respected in society and had power and influence.
В старом Вриндаване длинные, пышные усы указывали на то, что мужчина принадлежал к достойной семье, был уважаем в обществе и имел власть и влияние.
There was a really interesting saying in those days that a man without a mustache is like an elephant without tusks.
В те времена была действительно интересная поговорка, что человек без усов подобен слону без бивней.
Now, a turban, we've seen, you know, in Rajasthan, you still see men wearing turban. A turban was also a very major part of everyone's dressing, both for men and boys, in old Vrindavan.
В Раджастане вы все еще видите мужчин, носящих тюрбан. В старом Вриндаване тюрбан также был главной частью одежды и каждого мужчины и мальчиков.
And there were many types and styles of turbans that Brajas used to wear.
И было много видов и фасонов тюрбанов, которые носили в Раджабасе.
For example,
например,
one that tilted at the side was called a Tedi Pag.
Тюрбан, сдвинутый на бок, назывался Tedi Pag.
A tall turban was called a Safa.
Высокий тюрбан назывался Safa.
A straight and narrow one was called Paghia.
Прямой и узкий назывался Paghia.
And one that had a lot of rolled material, sometimes you see how they have that rolled material in turbans, that was called a jalebi pag.
А тот, который был сделан из многих слоев скрученной ткани, иногда вы можете видеть на тюрбанах закрученную ткань. Такой тюрбан назывался jalebi pag.
Now, I was reading that it was common in those days for men to decorate their turbans with the branch of a red rose, or a small branch from the amla plant. We call that an Indian gooseberry plant.
Я читал, что в те дни для мужчин было обычным украшать свои тюрбаны веткой красной розы или маленькой веточкой растения амла. Мы называем его индийским крыжовником.
Nowadays only ladies decorate their hats with all these wonderful flowers, but Braj is so nice that the men would also decorate their turbans with these flowers.
В наши дни только женщины украшают свои головные уборы всеми этими чудесными цветами. Но врач настолько удивителен, что мужчины тоже украшают свои тюрбаны этими цветами.
Now, in essence, the main decoration for Brajabasis in those days were their Tulsi neck beads.
По существу, главным украшением Раджабаси в те дни были их бусы из тулоси на шее.
Tulsi neck beads were a very essential part of their dressing.
Бусы из тулоси были очень важной частью их одежды.
Of course, according to Hari Bhakti Vilas 4307, a Vaishnav may wear neck beads of different kinds of wood.
Конечно, согласно Хари Бхакти Виласе 4.307, вайшнав может носить бусы из различных видов дерева.
I'll quote the verse.
Я процитирую этот стих.
An individual must wear malas offered to Krishna. Such malas can be made out of tulsi leaves, lotus seeds, tulsi wood, or the amalaki fruits, Indian gooseberry.
Человек должен носить малу, предложенную Кришне. Такие малы могут быть сделаны из листьев туласи, семян лотоса, дерева туласи или плодов амалаки, индийского крыжовника.
Of course, in general, the sadhus generally prefer tulsi wood.
Конечно, в основном садху обычно предпочитают дерево туласи.
And I was reading that there were many different traditional styles of these tulsi neck beads worn by the sadhus in those days.
Я читал, что в те дни было много традиционных видов этих бус из туласи, которые носили садху.
Rectangular neck beads were only worn by Gaudiya Vaishnav Babaji's.
Бусы прямоугольные формы на шее носили только Бабаджи Гаудия Вайшнава.
Round neck beads were only worn by followers of the Radha Ballabha Sampradaya.
Круглые бусы на шее носили только последователи Радха Валабха Сампрадаи.
Long round circular beads were only worn by the Nimbarka sadhus.
Длинные круглые бусы носили только Нимбарка садху.
And very tiny and square-shaped beads were only worn by the followers of the Pushtimar Vaishnavas, the followers of Balabhacharya.
А очень крошечные бусины квадратной формы носили только последователи Пуштимар, вайшнавов, последователей Валабхачарьи.
Now getting into real detail here.
Теперь мы погружаемся в чтение важных подробностей.
Because, you know, Kantimal is very important for us.
Потому что, как вы знаете, Канхималы очень важны для нас.
These different spiritual groups also wore different numbers of strands of these tulsi beads around their necks.
Эти различные духовные группы также носили на шее разное количество нитей этих бус из туласи.
One strand around the neck was called Eklari Mala.
Одна нить на шее называлась Eklari Mala.
Two strands around the neck was called Dulari Mala.
Две нити вокруг шеи назывались Дулари Мала.
Three strands around the neck was called Тривали Мала.
Три нити на шее назывались Тривали Мала.
And five strands around the neck was called Панч Мала.
А пять нитей на шее назывались Панча Мала.
Now Gaudiya Vaishnavas, they wore either two, three or five strands around their necks.
Гаудия Вайшнавы носили либо две, три, либо пять нитей вокруг шеи.
Sometimes I see in ISKCON, you know, especially ladies, they don't like to wear the big beads or whatever, so they'll wear a very, you know, one very thin strand of tulsi mala. You can hardly see it, but our tradition is either two, three, or five strands. That's our tradition.
Иногда я вижу в ИСКОН, особенно женщины, им не нравится носить большие бусы или что-то подобное. Поэтому они носят одну очень тоненькую нить туласи мала. Вы едва можете ее увидеть, но наша традиция – это либо две, три, либо пять нитей. Такова наша традиция.
Now followers of Nimbarka Swami, they wore only one strand.
Последователи Нимбарка Свами носили только одну нить.
And followers of Balabhacharya, they wore either one or two strands.
А последователи Валабхачарьи носили либо одну, либо две нити.
And devotees of Banki Bihari Lal from the Haridas Sampradaya, they wore two strands.
Преданные Банки Бихари Лал из Харидас Сампрадай носили две нити.
Now one can just imagine how many tulsi plants were required for these different devotees through the ages.
Теперь можно только представить, сколько растений туласи требовалось для этих разных преданных на протяжении веков. Очень много бусин из туласи для туласи малы или канхи малы.
So I learned that therefore there were and are still today big tulsi plantations in a village near to Vrindavan called Jait, or sometimes it's called Javana.
Я узнал, что поэтому были и до сих пор есть большие плантации туласи в деревне недалеко от Вриндавана, которая называется Джайт, а иногда ее называют Джавана. Я подумал, что было бы интересно отправиться туда во время нашей следующей Картика Парикрамы.
I was also reading in the institute that some sadhus used to make their neck beads out of old tree logs from Nidivan. In Vrindavan, Nidivan is a very, very special grove or forest, and whenever an old tree would fall down, sadhus, they would take the logs and make their neck beads from that wood, Nidivan.
Я также читал в институте, что некоторые садху делали свои бусы из древесины старых деревьев Нидхивана во Вриндаване. Нидхиван – это очень особенная роща или лес, и всякий раз, когда старые деревья падали, садху брали древна и делали свои бусы из этого дерева леса Нидхиван.
And in those days there was also a very special tree whose wood matured at an early stage, from which the sadhus would make neck beads, and in that particular wood turned black very quickly. So as a result, those neck beads were known as Shalagram Kanti. Shalagram Kanti.
В те дни было также очень особенное дерево, чья древесина созревала на ранней стадии и из которой садху делали бусы. И эта особенная древесина очень быстро чернела. Поэтому эти бусы были известны как Shalagram Kanti. Shalagram Kanti.
Kanti, but we say Kanti Mala. Kanti, by the way, means beads which touch the neck.
Kanti, а мы говорим Kanti Mala. Kanti означает бусы, которые касаются шеи.
And all these various Kanti Malas or neck beads were very often carved with the Hare Krishna Maha Mantra in them. Like one bead had Hare, the next bead Hare, Krishna Krishna, like that.
И на всех этих различных канхималах или бусах очень часто вырезали Харе Кришна Махамантру. Например, одна бусина – Харе, другая – Харе, Кришна, Кришна. Таким образом.
Now, it's interesting that in those days the sadhus used to install their neck beads around their necks before putting them on.
Интересно, что в те дни садху, прежде чем надеть бусы на шею, устанавливали их.
I even found the mantra that they would install their neck beads in.
Я даже нашел мантру, с помощью которой они устанавливали свои бусы.
Шрим, хрим, хлим, айн, вриндаванье, сваха.
Шрим, хрим, клим, айм, вриндаванье, сваха. Вот таким вот образом.
Now one famous Brajabasi poet, Chatur Bhujadas, writes in his book Dvadasha Yasha, that one should first mix his new neck beads with the dust of Braj, then dip them in the waters of the Jamuna River, then touch them to the lotus feet of a deity of Krishna, then have them touched by any great Vaishnava.
Wow. Один знаменитый поэт Браджабаси Чатурбуджадас пишет в своей книге «Двадаша Яша», что необходимо сначала покрыть свои новые бусы пылью враджа, затем окунуть их в воды реки Ямуны, затем прикоснуться ими к лотосным стопам божества Кришны, а затем пусть к ним прикоснется любой великий вайшнав. Вот это-то! Давайте сделаем это! Он пишет, только после этого следует завязать священное ожерелье туласи вокруг шеи.
Therefore, there's the old Braj statement.
Поэтому во Врадже есть старинное выражение.
Wearing Kanti Mala made of tulsi is equivalent to wearing a band of love around one's neck.
Ношение Kanti Mala из туласи равнозначно ношению на шее уз любви.
Therefore, the very famous Braj Basa poet Hariram Vyasa, he says, Mohi Vrindavan Raj Sokaj Malamudja Sham Bandani Tilak Homara Saj. That's my Braj Basa, it's getting better. My only business is with the dust of Braj, my Kanti Mala and my Japa beads, and Tilak is my only decoration.
Поэтому очень известный поэт Браджабаси Харирама Вьяса говорит, Мое единственное занятие – это пыль в раджа. Мои канхималы и мои четки. А тилака – мое единственное украшение.
My only business is with the dust of braj, my kantimala and my japa beads. And tilak is my only decoration.
Мое единственное занятие – это пыль в раджа. Мои канхималы и мои четки. А тилака – мое единственное украшение.
Isn't that wonderful?
Разве это не прекрасно?
It inspires everyone to wear their kantimala.
Это вдохновляет всех носить свои канхималы.
Be proud of it. Show it to everyone. Show your tilak.
Гордитесь ими. Показывайте их всем. Показывайте свою тилаку.
This is our only decoration. You don't even need makeup. You just need your tilak, your kantimala.
Это наше единственное украшение. Вам даже не нужен макияж. Вам просто нужна ваша тилака и ваша кантимала.
It may not attract persons of the opposite sex, but it will attract Krishna. That's the main thing.
Это может не привлечь личности противоположного пола, но вы привлечете Кришну. Это главное.
Кантимала ки, тилака ки. Now there's a very nice historical incident that happened in the early 16th century here in Vrindavan, related to Tulsi neck beads.
Есть очень удивительный случай в истории, связанный с бусами из тулоси, который произошел здесь, во Вриндаване, в начале 16 века.
At that time in history, there was a very powerful Mayavadi sannyasi named Chidarupa Maharaj, who was
В то время в истории был очень могущественный саньяси Майявади по имени Чидарупа Махарадж, который был заклятым врагом вайшнава.
Now he was actually, interestingly enough, very good friends with the Muslim emperor of India at that time, whose name was Nur al-Din Muhammad Selim, who ruled, I think, from 1605 to 1627.
Достаточно интересно, что в то время он был очень хорошим другом мусульманского императора Индии, чье имя было Нур ал-Дин Мухаммад Салим, который правил, я думаю, с 1605 по 1627 год.
We shouldn't be surprised there was lots of mixing of cultures in those days.
Мы не должны удивляться тому, что в те дни там было много смешения культур.
Now this Nur ал-Дин Мухаммад Салим, he was better known by what they call his imperial name, Jahangir.
Этот Нур ал-Дин Мухаммад Салим был более известен под своим императорским именем, как они его называли, Джахангир.
So Emperor Jahangir actually was the third son of the Emperor Akbar, who we all know from our previous lecture series.
Император Джахангир на самом деле был третьим сыном императора Акбара, которого мы все знаем из нашей предыдущей серии лекций.
Акбар was the one who helped build the Govindaji temple, gave lots of land to various deities.
Акбар был тем, кто помог построить храм Говиндаджи. Он отдал много земли разным божествам.
So Jahangir is his third son.
Итак, Джахангир – это его третий сын.
Jahangir's mother was Akbar's favorite queen. Her name was Maryam Uz Zamani.
Мама Джахангира была любимой царицей Акбара. Ее звали Maryam Uz Zamani.
And actually, Jahangir, he had two elder brothers. They were twins, Hasan Mirza and Hussein Mirza. But both died in infancy. So therefore, Jahangir, he was very, very dear to his father Akbar.
У Джахангира было два старших брата. Они были близнецы, Хасан Мирза и Хусейн Мирза. Но они оба умерли в младенчестве. Поэтому наш Джахангир был очень-очень дорог своему отцу Акбару.
And when Emperor Akbar died, Jahangir ascended the throne.
А когда император Акбар умер, Джахангир взошел на трон.
Somehow or other, he was very inclined to this Mayavadi sannyasi, Chidarupa Maharaj. They became friends.
Но так или иначе, он был очень расположен к этому саньяси Майявади, Чидарупе Махараджу. Они стали друзьями.
And Chidarupa Maharaj, he was extremely envious of Vaishnavas, especially the Vaishnavas living in Vrindavan.
Чидарупа Махарадж очень завидовал вайшнавам, особенно вайшнавам, живущим во Вриндаване.
So somehow he convinced this, you know, this Mayavadi sannyasi, convinced Emperor Jahangir to pass a decree one day that no one within the boundaries of Braj Mandala Bhumi, the greater area of Vrindavan, could any longer wear kanti mala, neck beads, or tilak. It was forbidden from that day forth. No kanti mala, no tilak. All sampradayas.
Каким-то образом этот Майавади Саньяси убедил императора Джахангира однажды издать указ, чтобы никто в пределах границ в Раджамандала Бхуми, обширной территории Вриндавана, не мог больше носить канхималы и тилаку. С того дня это было запрещено для всех сампрадай, ни канхимал, ни тилаки.
And listen to this, that decree said that anyone caught in Vrindavan wearing kantimala or tilak would be arrested, beaten and thrown in prison. So demoniac.
И послушайте вот что. В этом указе говорилось, что любой, кого поймают во Вриндаване носящими кантималы и тилаку, будет арестован, избит и брошен в тюрьму. Такой демонический указ.
And to ensure that this decree was followed to the letter, Emperor Jahangir even established a small army in Vrindavan to catch offenders.
Для того, чтобы обеспечить, чтобы этот указ исполнялся в точности, император Джахангир даже сформировал во Вриндаване небольшую армию для поимки нарушителей.
And I was reading that a number of, you know, staunch sadhus actually refused to follow that decree, and they were in fact arrested, beaten, and thrown in jail, and they threw away the key.
Я читал, что некоторые непреклонные садху на самом деле отказались следовать этому указу, и их арестовали, избили и бросили в тюрьму, а ключ они выбросили.
So you can imagine how despondent the Vaishnavas, they couldn't wear kantimala, no tilak.
Вы можете себе представить, в каком отчаянии были вайшнавы. Они не могли носить ни канхималы, ни тилаку.
So one thing they started doing was applying water from the Jamuna River as invisible tilak. Very innovative.
Поэтому то, что они начали делать, это наносить воду из реки Ямуны в качестве невидимой тилаки. Очень изобретательно.
Everyone was scared to wear neck beads.
Все боялись носить на шее бусы.
Secret tilak, but no neck beads.
Скрытая тилака, но без бус на шее.
Everyone was afraid.
Все боялись.
Everyone, that is, except one devotee, whose name was Gokulanath Das. This Gokulanath Das, he was a grandson of Balabhacharya.
Все, кроме одного преданного, которого звали Гокуланатх Дас. Этот Гокуланатх Дас был внуком Валабхачарьи.
And he's described as a very great devotee of Srinathji, who resides now in Nathdwar, and he was a very renowned scholar of the times.
Его описывают как очень возвышенного преданного Шринаджа, божества, которое в настоящее время пребывает в Натхдваре. Он был очень прославленным ученым того времени.
And in his younger years he traveled all over India preaching Krishna consciousness with his disciples.
В молодые годы он путешествовал со своими учениками по всей Индии, проповедуя сознание Кришны.
But eventually, when he was about 80 years old, he came back to Vrindavan. And this was just after this decree of Emperor Jahangir had been made.
В конце концов, когда ему было около 80 лет, он вернулся во Вриндаван, и это произошло сразу после того, как был издан указ императора Джахангира.
And by that time, he was the only one who would not give up his tilak and not give up his ganti. He wore them proudly, or you could say defiantly, wherever he went. In Braj Mandal. He's very brave.
К тому времени он был единственным, кто не отказался от своей тилаки и не отказался от своих канхимал. Он с гордостью, или можно сказать, демонстративно носил их везде, куда бы он ни отправлялся, во Враджа Мандале. Он очень смелый.
I was actually reading that as a result, Emperor Jahangir's soldiers confronted him and threatened him many times, but afraid of his power, his influence, you know, his tejas, his spiritual strength, They hesitated to arrest him.
Я читал, что в результате этого солдата императора Джахангира много раз нападали на него и угрожали ему. Но боясь его могущества, его влияния, его теджаса, духовной силы, они не решались арестовать его.
So this went on for some time.
И так продолжалось какое-то время.
So one day, tired of the situation, he left Vrindavan and he walked, 80 years old or more, he walked all the way to Kashmir, where Emperor Jahangir was spending some time recuperating from bad health.
Устав от такого положения дел, он однажды покинул Вриндаван, и в возрасте 80 лет или более он прошел пешком весь путь до Кашмира, где император Джахангир проводил некоторое время, восстанавливаясь после болезни.
And arriving one day at a palace in Kashmir where Emperor Jahangir was staying, our Gokulanath Das was granted a darshan with the emperor.
Придя однажды во дворец в Кашмире, где остановился император Джахангир, наш Гокуланатх Дас получил даршан императора.
And at that darshan, under no uncertain terms, he expresses very deep disapproval of Jahangir's decree.
И на этом даршане он недвусмысленно выразил свое очень глубокое неодобрение указа Джахангира.
It's actually said that he presented hundreds of references and verses from Vedic Shastra supporting the use of Kantimala and Tilak, and he actually impressed the emperor.
Говорится, что он привел сотни ссылок и стихов из ведических шастр, подтверждающих ношение Канхимал и нанесение Тилаки, и он в действительности произвел впечатление на императора.
But it's written that his main argument which softened the heart of the emperor was as follows.
Но описывается, что его главный довод, который смягчил сердце императора, заключался в следующем.
He said, "My dear emperor, during your father's rule, Akbar, we all lived peacefully in Vrindavan without any restrictions in our religious practices. Your father even encouraged us in such practices by donating land for our purposes and helping to build our temples. Surely he wouldn't be pleased with the harsh decree that has descended upon us. We beg you, remove it."
Он сказал: "Мой дорогой император, во время правления твоего отца Акбара мы все мирно жили во Вриндаване без каких-либо ограничений в нашей духовной практике. Твой отец даже поощрял нас в этой деятельности, жертвуя землю для наших целей и помогая строить наши храмы. Вне всякого сомнения, он был бы недоволен этим жестоким указом, который обрушился на нас. Мы умоляем тебя, отмени его."
It's said that, you know, the emperor was impressed with the arguments of this old 80-year-old sadhu, but he was impressed even more so by Gokulanath's purity and saintliness. So therefore, Emperor Jahangir, he immediately abolished the decree. It's finished that decree, and he sent an order that all his soldiers should immediately leave Vrindavan and return to their base in Agra. All glories to Gokulanath.
Говорится, что император был впечатлен доводами этого 80-летнего садху, но еще больше на него произвели впечатление чистота и святость Гокуланатха. Поэтому император Джахангир немедленно отменил указ. С этим указом покончено. И он отдал приказ, чтобы все его солдаты покинули Вриндаван и вернулись на свое место дискалации в Агре. Вся слава Гокуланатху.
Now it's interesting, historically I learned that our emperor Jahangir, he died 1 week later while traveling back to his main headquarters in the present day city of Lahore, Pakistan. Just in time he made that decree, he abolished that decree.
Это интересно. Я узнал, что, согласно истории, наш император Джахангир умер неделю спустя, возвращаясь в свою главную резиденцию, которая находилась в современном городе Лахоре в Пакистане. Как раз вовремя он издал этот указ, и он успел отменить свой указ.
Now, also interesting is that that actual document canceling that decree is still preserved in the Balabha Sampradaya. Somewhere they have that paper.
Также интересно, что этот подлинный документ, отменяющий этот указ, все еще хранится в Валабхе Сампрадае. Где-то у них есть этот документ.
Real history.
Подлинная история.
So now when Gokulanath arrived back in Vrindavan, all the people of Braj, all the Sampradayas, they were there to welcome him with an elaborate arti, a foot bathing ceremony, and a shower of flowers.
Когда Гокуланатх вернулся во Вриндаван, все жители Враджи, все сампрадаи собрались там, чтобы приветствовать его полным арати, церемонией омовения стоп и дождем из цветов.
And later the heads of all the different sampradayas they met, and they conferred upon him the title Bade Maharaj, B-A-D-E, meaning the great Maharaj of Vrindavan.
Позже главы всех различных сампрадай встретились, и они присвоили ему титул Баде Махарадж, что значит «Великий Махарадж Вриндавана».
And people in Vrindavan still remember him.
Люди во Вриндаване все еще помнят его.
There's a famous saying that goes around.
Есть известная распространенная поговорка.
Gokulnath Bade Maharaj Tilak Malaki Raki Laja, meaning hail to Gokulnath, who was a great king and who saved our Tilak and Mala.
Есть известная распространенная поговорка, что означает: «Приветствуем Гокуланатха, кто является великим царем и кто спас наши Тилаку и Малу».
We're also grateful.
И мы тоже очень благодарны.
And we should not hesitate to show these signs of being a Vaishnava when practical.
И мы не должны стесняться показывать знаки того, что мы являемся вайшнавами, когда это возможно.
So we'll conclude today with a description of the importance of wearing kantimala or neck beads from that GBC handbook on deity worship.
Мы закончим сегодня описанием важности ношения кантимал или бус на шее из руководства GBC по поклонению божествам.
Like Urdhvapundra, beads worn around the neck indicate a devotee's surrender to the Lord, and therefore a person wearing tulsi beads around his neck is very dear to the Lord.
Подобно Урдхвапундре, бусы, которые носят вокруг шеи, указывают на то, что преданный предается Господу, и поэтому человек, носящий на шее бусы из туласи, очень дорог Господу.
However, a person is an offender if he wears tulsi neck beads simply to imitate a Vaishnava, but is not seriously trying to surrender to the Lord.
Однако человек считается оскорбителем, если он носит на шее бусы из туласи просто для того, чтобы выдавать себя за вайшнава, а не старается всерьез предаться Господу.
Some devotees also wear other kinds of auspicious malas, either made of tulsi beads, lotus seeds, rope from Jagannath Rathyatra, or silk pavitras, while performing puja, japa, or other sacred functions.
Во время проведения пуджи, повторения джапы или совершения других священных обрядов, некоторые преданные также носят другие виды благоприятных мал, сделанные либо из бусин древесины туласи, семян лотоса, веревки с радхаятры джаганатхи, либо они носят шелковые павитры.
These should be removed when bathing or leaving the temple or the house.
Их следует снимать во время омовения, при выходе из храма или из дома.
However, the kantimala is worn permanently for such beads to protect one from bad dreams, accidents, attacks by demons and their weapons, and the servants of Yamaraj. Upon seeing tulsi mala, the Yamadutas flee like leaves scattered by the wind.
Однако канхималы носят постоянно, поскольку такие бусы защищают человека от плохих снов, несчастных случаев, от нападения демонов и их оружия, и от слух Ямараджа. Увидев туласи малу, ямадуты разбегаются, словно листья, унесенные ветром.
I sincerely hope that you've enjoyed the lecture today with all these interesting facets of
Я искренне надеюсь, что сегодня вам понравилась лекция со всеми этими интересными особенностями старинного
Враджа.
Поскольку подразумевается, что мы должны следовать по стопам Браджабаси, как указал Рупа Госвами в начале этой лекции, постарайтесь внести что-то, о чем говорилось, в свою жизнь, насколько это возможно. только это может помочь.
And we'll be back next Friday with another lecture about something in historic Vrindavan.
Мы вернемся в следующую пятницу с еще одной лекцией о чем-то в историческом Вриндаване.
Thank you so much, Prabhu. Спасибо большое. Шиши Горни Тайки, Шиши Кришна Баларам Ки, Шиши Радха Шама Сундар Ки, Вриндаванешвари Шримати Радхарани Ки, Шиши Горни Тайки, Майяпур Дхама Ки, Kanti Mala ki, Tilaka ki, back home, back to Godhead ki, Thay Gaur Premanandi, Jai Jai Sisi Radhe, Sham. Hare Krishna, Jai Prabhupada.
Shri Lagurudeva ki, Jai.